Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 13 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь стартует программа о лучших друзьях каждого мужчины. Приветствую, мужчины. Не то слово, Джастис, не то слово. Наш проект пишет, как же спать хочется. Ну, в смысле, не так же, как же. Не очень, не очень, а просто, может быть, очень. Иначе, если бы очень-очень, так и не смог бы написать это сообщение. Но написал же. Честно говоря, что-то в воздухе. Возможно, враги распыляют, я не знаю, что-то осеннее, какой-то синдром осенний, гормоны осенние, еще что-то, потому что действительно вот такое состояние. Да, плюс, конечно, длина светового дня тоже немного угнетает. Кстати говоря, про длину светового дня. Сейчас мы посмотрим, сколько нам достается витамин. Витамина нам нисколько не достается от солнышка, потому что солнца все равно уже нет и не будет никогда. А длина светового дня сегодня вот какая. 10 часов 37 минут, восход в 6.56. Ух, нам еще 50 минут до этого ждать. В 6.56 восход, в 17.33 уже закат. 10 часов 37 минут световой день, магнитное поле зато спокойно, а ультрафиолетовый индекс низкий, а единица. Это очень хорошо. И, кстати говоря, я зря хватанул про солнце. Днем сегодня переменно облачно, возможно, мы его увидим. Да. Зато без осадков, так убеждены синоптики, максимально сегодня днем около 17 градусов выше нуля нас ожидает. Всегда становится тревожно, когда такие ранние звонки поступают. Доброе утро, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро. Доброе. Нет, все хорошо, за исключением того, что 13 число, движение какое-то рваное, вообще просто караул. Да. Ну, а про спать хочется, да, как говорит Эсенбаева, это ваша, наша задача, поэтому...
Ой, не могу, извините, да спасибо большое, не поддержали.
Хорошего дня.
Ой, не тот, видите, я не тот микрофон уже выключаю себе. Хорошего и вам тоже дня. Нет, ребят, все, дальше это продолжаться не может, безусловно. Конечно, дальше мы так не можем с вами спать. Нужно просыпаться. Да, кстати говоря, на начало часа было 153 тысячи автомобилей, сейчас 166 273. Скорость движения в центр 52. Из центра 52 километра в час. Перекрытие 600, легко посчитать, 645 ровно. Немножечко увеличилось их число по сравнению с предыдущим днем. Ну, в общем, а что делать, нам не привыкать. Как говорили мудрые старцы, давно здесь сидим. Сориус, вам доброе утро, Антон, Антон с нами, Justice Project, Серпуховчанин, Владимир Бес 13, Алексей Николаевич, Сергей Волк, Фандорин Седой и Сергей Котов, Борщ, Борщ и Серж 58, еще Роман 13, Вовка, Маргадон, Соболь, вам тоже доброе утро, Галина, приветствую лучших людей планеты здесь в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. А ведь у нас есть еще наш уютный чатец в телеграм-канале «Автоводитель», «Автоводитель-чат». И здесь также Сергей Котов уже присоединился, Владимир Терещенко, Игорь Валерьевич. Доброе утро и вам, други. Это очень круто, что вы уже здесь в такое время. Никита хоккеист. Нашел таки телеграм-бот-мессенджер. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится? Как слышится? Вот так и пишется. Говорит МСК-бот. 7373948. Телефон прямого эфира по 495-му. Движение. 7373948. Я напоминаю, что это рубрика «В движении». Поэтому мы здесь говорим о движении тоже. И даже если нет никакой пробки, ну и что же, можно обменяться впечатлениями о том, чем сегодняшнее «В движении» отличается от вчерашнего «В движении». К примеру, вчера было просто тяжело обычно. Тяжело у вас на Новорязанке. Сегодня жесть жестяная, потому что дорожно-транспортное происшествие. Вы проехали развилку Рязанки-Новорязанки, идете из области, проехали страшные Островцы, не менее страшные Октябрьские, все светофоры, дорожные работы. Потом вы расщепились на Новорязанку и Рязанку. Те, кто поехали по Рязанке, сегодня сделали правильный выбор, потому что там у вас дальше все более-менее свободно. А по Новорязанке, которая потом дальше превратится в Волгоградское, в этот Волгоградский проспект, вот здесь, конечно, тяжело. Не доезжая до Котельников, у вас дорожно-транспортное происшествие, или даже несколько, я не знаю, что здесь произошло, правый ряд, и все. Вот Егор написал в Яндексе, поставил метку, в правом ряду проблема. Там нужно понимать, что рядов всего два. Правый и левый, правильно, в этом месте или нет? Но в любом случае пробка жуткая, уже красная. И сейчас эта пробка особо выделяется на фоне относительно пока еще спокойного движения в Подмосковье. В Москве вообще все хорошо, только миллиарды какие-то копающих человечков, а так все нормально. В Королеве, не доезжая до Ярославки, вы хотите выехать на Ярославку, но сделать это будет непросто, у вас там тоже дорожно-транспортное. Происшествие на Пионерской улице. Что еще? Где еще? Да нет, все нормально. С движением все хорошо. Вот, кстати, необычное. Шоссе энтузиастов, не доезжая до Авиамоторной, какое-то катастрофическое перекрытие. И уже сейчас Яндекс рисует там пробку. Из кого она состоит, неизвестно. Кто успел туда доехать? Доброе утро.
Я утро слушаю. Доброе.
Да.
Всем хорошего дня.
А вот это взаимно.
Да, вот хорошо музычка сейчас зашла.
Зашла.
Ехал как дурак, прислушался. Шумят у меня колеса или не шумят? Взял вчера, поставил резину, поменял, да, себе.
Но. На какую? Вот, неужто уже на зиму?
Ну, слушайте, ну я катаюсь на липучке. Я... уже лет 10 как крест поставил на этих шипах. Mm-hmm. И как бы я могу на ней все лето прокататься, но меняю уж так. Mm-hmm. Вот, и вот еду и прислушиваюсь. Шумит, не шумит.
Должна быть тише, наоборот.
И тут вы со своей музыкой думаете, да горя она все огнем.
Ну, конечно. Это самый главный рецепт, когда ты не знаешь, какая у тебя в автомобиле шумоизоляция, хорошая или плохая. Наверни музычки побольше. Побольше, да, и все нормально будет.
Да, по дороге хочу сказать, что от Зеленограда до Акропольс-Сити вот почти доехал уже до Страдино. Все спокойно, в принципе. Ну, тут затык около Волоколамки, но я ее не считаю. И сейчас в Крокус-Сити пить кофе минут 15-20, и потом проверять сотрудников на работу.
Окей, ладно. Богемные какие-то у вас развлечения, кофе. Просыпаешься ты, вот вообрази, просыпаешься однажды утром и говоришь, что там у нас? 5:30. Ну, к 6:00-то, наверное, успею, к 6:30 в Крокус выпить кофейка, съесть круассан, не дай бог, еще какой-нибудь французский. Это что за богемия у нас? Нет, доброе утро и вам тоже, Николай 74-й, и тоже всем удачного дня. Вот на Южном Урале у Ресориуса солнце уже позолотило верхушки деревьев, и все там бодрячком, и очень хорошо. А я вот сижу на даче под Нарофоминском и отдыхаю. Все отлично. Но с учетом того, что здесь, конечно, не отдыхаю, написано, должно быть так. А я вот сижу на даче под Нарофоминском. Денис, извините, у нас здесь доброе утро, вообще-то, в принципе. И у нас здесь ЗОЖ, если вы не заметили.
Моторы.
Хотя бы на том основании, что все мы здесь водители. Мы здесь автовладельцы и водители автомобилей. Поэтому вот это вот ваше здесь совсем неуместно. Вы здесь все трезвенники. Может быть, кто-то и язвенник, но мы об этом не знаем. Снова не повезло российскому Мерседесу. Вот что-то, что характерно, в последнее время, весь год 20-й, для всей планеты 20-й год стал каким-то запредельно испытательным. Вот он испытывает на прочность все. Наши семейные узы, карантинами и домашними режимами. Он испытывает автомобильные рынки, он испытывает природу, он испытывает все, что... Камчатку, боже, как жалко Камчатку. Этот губернатор Камчатки или кто он там, который появился и начинает рассказывать про какую-то науку. Елки, хочется, не знаю, что сказать. Ничего не говорить, хочется сесть, вот чтобы и сел и губернатор тоже напротив. И так долго-долго пристально смотреть ему в глаза. В глаза. Время от времени перечитывая вот это то, что он сказал. Сейчас я вот хочу. Вот. Мы столкнулись с масштабным и новым явлением, которое науке еще предстоит осмыслить, говорит губернатор. Предстоит науке осмыслить. Почти наверняка оно связано с тем или иным способом. Это цитата. С тем или иным способом с деятельностью человека. Изменение климата, теми загрязняющими эффектами на мировой океан, которые мы, человечество, оказываем. Вообще-то, конечно, в целом, по большому счету, это очень правильно, когда руководитель умеет делегировать обязанности и распределять ответственность тонким слоем по всей поверхности подчиненных ему людей. Распределять ее, размазывать. У него такой нож для ответственности, тупой, столовый. И он этим ножом размазывает ответственность по всему коллективу. Это очень правильное умение, между прочим. Без этого умения начальником никогда не станешь. Потому что вот это вот, если сам не сделаешь, никто не сделает, или хочешь сделать хорошо, сделай сам, вот это неудачники так думают. Так думают неудачники, которым никогда не стать руководителями. Вот это я так. Я никогда начальником не буду. Потому что, ну, все время понимаешь, что лучше всего можешь сделать сам. И делаешь самое главное что. Ну, и ясное дело, что тратишь на это всю жизнь. А когда же руководить? Когда заниматься стратегическими этими штуками? Когда подставлять напарников? Когда плести интриги? Некогда. Вот. А губернатор, извините, кто у нас? На Камчатке Надя назовет глава региона Владимир Солодов. Вот он прямо и так и говорит. Мы столкнулись с масштабным и новым явлением, которое науке еще предстоит осмыслить. Вы знаете, я привлечение науки последний раз... Вот так вот в таком ключе привлечения науки я в последний раз встречал в деле Ефремова, когда у нас привлекалась наука на уровне уфологов, должны были появиться аэрозольные облака, какие-то геомагнитные аномалии, солнечные вспышки, черные дыры, какие-то гравитационные поля. Вот по сути простом деле, но мы должны были изучить все это. Вот мне сейчас вот это напоминает наука, изучить вероятность деятельности человека, изменение климата. Ёлки-палки. Я не знаю, в чем причина, но я железобетонно могу сказать, что причина находится не где-то в будущем, а она находится прямо сейчас на Камчатке, эта причина. Прямо сейчас. И причина называется отвязная безалаберность. Чья... Каких-то нефтеперегонщиков, еще кого-то, не знаю. Я почему об этом сейчас вспомнил? Потому что регион жалко. Вот про 20-й год заговорили. И про Мерседес, кстати. Уже никто не помнит, что начали мы с Мерседес. И очень жалко регион. Потому что Камчатка, это безусловно жемчужина даже не России. Это жемчужина планеты Земля. Это жемчужина. У нас есть такие жемчужины. У нас целое ожерелье, из которого мы постоянно... Вот выпадают эти жемчужины, выпадают как-то, мы их сами уничтожаем.
И вот Камчатка. Потрясающий регион, с потрясающей природой, с потрясающим всем. Вулканы, сопки, ну, все что угодно. Живая фауна, флора. И вот это вот вместо того, чтобы взять ответственность и в конце концов наказать, не волноваться, что тебя этот бизнес поддерживал там финансово, как-то еще что-то, а выпороть к чертовой бабушке, чтобы остальным неповадно было, за то, что уничтожают жемчужину, мировую жемчужину. Нет, почти наверняка оно связано с тем или иным способом, с деятельностью человека, изменением климата. Да, товарищ Солодов, с изменениями климата, с магнитными аномалиями и гравитационными полями, с теорией струн. Это тоже связано, конечно, безусловно. Ладно, но давайте вернемся к 2020 году, несчастливому году для компании Mercedes. 31-е, рекордное, и каждая последующая отзывная кампания для Mercedes будет рекордной, потому что это безусловный и абсолютный рекорд за все время существования автомобиля как такового в истории человечества на территории Российской Федерации. Рекорд. 31 кампания отзывная в течение одного года, с учетом того, что часть года, заметную часть года, все сидели по домам. Вообще никакой активности не было, никто никуда не ездил, ничего не покупал. Росстандарт согласовал очередной отзыв автомобилей Mercedes-Benz, который затронул 204 минивэна Mercedes-Benz Vito. Из-за небезопасных бамперов в ремонт отправятся автомобили, проданные с августа 19 по февраль 20. В России, разумеется. На сайте ведомства уточняется, что причиной акции стали передние бамперы, не соответствующие законодательным требованиям по защите пешеходов. Вот как оказывается. У нас есть законодательные требования по защите пешеходов. В сервисных центрах Mercedes на отозванных минивэнах бесплатно усилит облицовку нижней части переднего бампера. Владельцы проблемных автомобилей предупредят об отзыве по телефону или электронной почте. Я так на всякий случай хотел... Росстандарт уточнить просто. А, к примеру, бамперы УАЗ Патриот соответствуют национальным вот этим стандартам по защите, законодательным требованиям по защите пешеходов? Есть несколько китайских автомобилей, где я бы тоже хотел уточнить, соответствуют ли там бамперы законодательным требованиям по защите пешеходов. Это открывает аж целое направление для всех, для нас, вот, защиты пешеходов и бампера. Вот у Мерседеса бамперы не соответствуют, это удивительно. Текущий отзыв, компания отзывная, 31-я стала для российского Mercedes-Benz с начала 20-го. Я думаю, что это будут просто, знаете, как в самолет садишься, ну или раньше так было, когда мы садились в самолеты довольно часто, и ты слышишь, что... Этот год в России объявлен годом чего-нибудь там, литературы или изобразительного искусства. А самолет наш называется Васнецов. А год объявлен годом художественного изобразительного искусства. Я думаю, что в России должен быть год отзывных кампаний, и каждый год какая-то компания должна назначаться сюда. Я имею в виду автомобильный производитель. Вот 2020 год Mercedes. В следующий нужно взяться за BMW. Ребят, в Росстандарте, я прошу вашего внимания, фокус внимания, уже постепенно начать переводить на баварцев из BMW, постепенно начинать присматриваться к бамперам, к ремням безопасности, к дроссельным заслонкам, к стеклам, ну, ко всему вот этому. Потому что, ну, нельзя же, в конце концов, клевать печень только Мерседеса. Но в результате, ребят, вы, в конце концов, добьетесь того, что Mercedes выйдет с невероятным иском к вам, Росстандарт, за то, что вы репутацию их того и сего, вот этого. Когда летнюю на зимнюю резину менять, снег обещают, пишет Дмитрий Суворов. Там вообще всегда все обещают, в том числе и снег. Вот у «Лады 4х4» сразу видно, что безопасный бампер, подозрительная сова пишет. Совершенно точно. Вот у нашей «Нивушки», которая историческая «Нивушка», бампер совершенно безопасный. Ему видно, что он Он не то, что он безопасный, напротив, пешеходы хотели бы, чтобы он как-то прикоснулся к ним и часть энергетики, вот, ауры позитивные передавал пешеходам. Вот настолько полезный пампер у 4х4. Ну ладно, хорошо, все, вот эта вот ирония ваша, она вообще ни к чему здесь. Нужно просто понимать, у Мерседеса какие-то колоссальные трудности. Единственное, что я до сих пор не могу понять, вот уже к 10 месяцу, середина 10 месяца 2020 года, а я никак не могу понять, с чем трудности у «Мерседес» в России. С чем? Кому «Мерседес» наехал на хвост? В Росстандарте или еще где-то? Что вот это вот все. За что это ему, этому «Мерседесу»? Но это отдельная тема. Ладно. Еще интересное исследование провели в... Где? Пользователь какой-то опубликовал график, на котором отображено распределение цветов автомобилей в зависимости от года выпуска. Это интересно. Наглядно демонстрирует, что в начале 90-х годов этот график ярких автомобилей, цветов ярких автомобильных выпускалось значительно больше. А в начале нового тысячелетия тенденция резко сменилась в пользу серых, черных или белых автомобилей. Это график европейский, но в России прослеживаются примерно те же тренды. Результат исследования опубликован в июле. Почему в июле? Ну, не знаю, в общем. Самые популярные автомобильные цвета прошлого года – серебристый и серый. Это самые популярные. Второе место – белый. В него окрашено 23% российских автомобилей. Аналогичная ситуация складывается и в США. Там 23% белых и столько же черных. То есть на белые и черные автомобили приходится 46%, почти половина. Фиолетовый цвет и его оттенки оказались наименее популярными как в Соединенных Штатах Америки, так и в Европе, и даже в России. Значит, что у нас здесь по популярности? Фиолетовый отстой, синего много, причем много его пик синего цвета приходился на 97-98 год. Тут нужно сказать, что вообще пик ярких цветов приходится именно действительно на середину 90-х. А потом они начинают исчезать. Их место занимают черные, серые, стальные и белые автомобили. И пик черных пришелся на 2010-2011. Это интересная тенденция. И здесь, ну, как бы не то чтобы это большая тема, но мне хотелось спросить у вас в этой связи, а насколько принципиален цвет для вас, вот на каком месте среди критериев, которые вы выдвигаете вот при приобретении автомобиля к самому будущему автомобилю, находится цвет. Условно. Вы приходите, ну, эта ситуация, кстати говоря, сейчас очень актуальна. Сейчас, в дефицитные времена, когда у нас дефицит автомобилей, и автомобильные предприятия все никак не могут выйти на номинальные какие-то показатели по выпуску. Вообще ситуация сейчас на рынке катастрофически неопределенная, на автомобильном рынке, потому что мы с вами уже выясняли, что процесс корректировки выпуска автомобилей – это процесс такой, он немножечко... инертный, то есть он сильно-сильно с упреждением должен идти. То есть любое действие, произведенное сейчас, отразится через какое-то время, даст эффект. То есть нужно, чтобы замедлить выпуск автомобилей, нужно какое-то время. Ровно то же время нужно, чтобы восстановить выпуск автомобилей. И представляете, вот сейчас, когда предприятия начинали выходить на пик, у нас снова начинается какая-то вторая волна и неопределенность в будущем, что снова дилерские центры закроются, снова все это схлопнется. Это все, конечно, тяжело. Но речь не об этом. Вы приходите к дилеру, и вам предлагают автомобиль в наличии. Говорите, я хочу, там, условно, ну, что-нибудь, Mazda CX-5. Вам говорит, вот, очень хорошо. Если хотите, чтобы автомобиль производился для вас, ждите, бог знает когда. Но вы знаете, вообще у нас есть вот с опциями, да-да, дилер туда повесил дополнительного оборудования, все. И цвет. Вот если цвет не совпадает с тем, за которым вы шли, с этим цветом, насколько это принципиальная проблема для вас? 7373-948, 7373-948, и вообще, как вы определяетесь цветом? Как у нас с вами так случилось, что белые, стальные, серые и черные автомобили стали главными цветами на наших дорогах? Доброе утро. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Роман Сергеевич. Ну, для меня цвет это, да, наверное, главное вообще в автомобиле.
Ничего себе, цвет главное. То есть даже не так важны опции, двигатель, там все остальное, как цвет.
Не, ну это само собой, да. Но когда уже вот, если примерно одинаковые автомобили, скажем, там, да, вот такой, там, 2-3 комплектации, да, япошка какая-нибудь, да, там, не какой-то, понятно, немец. Вот. Ну просто был черный автомобиль, например, все, черный точно не куплю. Вот.
Я не знаю, а есть вообще в природе люди, у которых было несколько черных автомобилей? Вот у меня ровно тоже впечатление после черного автомобиля. Он никогда чистым не бывает.
Ну, он бывает чистый после мойки, когда ты его посушил, наполировал.
Не, все равно. Но все равно, все равно ворса от тряпок остается. Это нужно только профессиональную мойку делать, так, чтобы с полировкой действительно. А так он однажды чистый. У дилера, когда вы забираете новый автомобиль, вот тогда он чистый, наверное.
Ну, полдня он чистый может быть все-таки. Ладно, нормально, может. Есть полирольчики хорошие.
Все, там, черный никогда. Просто. Еще какой цвет никогда точно? Желтый никогда.
Желтый. Не, а вот этого, наверное, уже больше нет. Но просто больше люблю вот серебристые такие, вот серебристые металлики.
А вы анализировали когда-нибудь, почему? Вот почему...
Грязь не видно.
Только поэтому?
Да. Ну и как-то привык уже к таким машинам.
А сейчас у вас какой автомобиль? Серый?
Ну вот примерно серый, да, серебристый такой.
Все, понял, хорошо, принимается. Подумайте, какой цвет точно не ваш автомобильный? Вот точно нет. Еще, вот я говорю желтый так по наитию, просто потому что здесь какая-то отсылка сразу же возникает у нас к таксомоторам, таксопаркам. Хотя недавно, когда очередную из архива я выцарапал картинку про Ламбо, Урус, Ламборгини, на котором в Карелию и из Карелии гоняли. И вот мой был желтым. Вообще в группе автомобилей было представлено несколько красивых цветов. Зеленый, очень глубокий зеленый, который исторически я лично вообще отправлял бы корни этого цвета в Великобританию, к первым классическим Ягуарам. И Бентли даже, если на то пошло. Такой глубоко темно-зеленый. Были какие-то синие, все. Но вот мой был желтым, и я спросил, какие, по вашему мнению, бывают еще автомобили, которым идет желтый цвет? И, как оказалось, такое количество вы повспоминали автомобилей, действительно, которым желтый подходит. Но мне почему-то по-прежнему кажется, что желтый цвет не для любого автомобиля. Какой цвет вы точно никогда не купите, а какой цвет у вашего автомобиля сейчас? Вы пока сформулируйте, а я вернусь очень скоро.
Моторы.
6.33, моторы, мы продолжаем, 237 тысяч автомобилей уже в Москве и 47 километров в час, скорость движения по направлению в центр. Вот как обстоят дела здесь. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Поминки, все свободно в область. Вопрос такой по цвету.
Да.
Вот у меня была серебристая машина, Honda CR-V, сейчас взял черную. Очень недоволен черным цветом. И у меня еще такой вопрос вот слушателям. Вот меня удивляют люди, которые красные машины берут. Вот почему, интересно? Можно это узнать как-нибудь?
Если это маленький спортивный автомобиль, то тут все понятно. Грянул кризис класс. Среднего возраста. А что касается красных там, кроссоверов, ну, вы знаете, я не знаю. Но я бы тоже, пожалуй, красный не взял бы.
Нет, прям вот такой едет вот... мужчина, здоровый, такой крепкий. Но почему красный цвет? Вот меня удивляет всегда.
Почему красный? Это что-то психологическое, наверное.
Да, как-то... какое-то нарушение, наверное.
Гормональная перестройка происходит, да, какая-то. И в какой-то момент, но ведь не зря же это мнение устоявшееся по поводу того, что, ну... В жизни каждого мужчины однажды наступает момент, когда тебе жутко... Нужен маленький красный автомобиль. Ну, не маленький, в смысле, 107-й Peugeot. Нет. А, ну, что-нибудь, Кайман или что-нибудь с открытым верхом вообще. И с белым салоном. Чтобы белый салон, красный кузов. И ты весь такой... И ты весь такой противоречивый с этим кризисом, со своим каким-то носишься. Пытаешься переосмыслить. Зачем я это все делаю? вот столько времени уже, а ничего, вот, по большому счету, и да. Ну, в общем, это отдельная история. Не знаю, хотя есть красные автомобили, симпатично выглядящие. Ну, вот, к примеру, у меня был красный Соренто сейчас совсем недавно. И нужно сказать, что выглядит он вполне себе прилично, когда смотришь на него со стороны, когда смотришь видосики какие-то с ним. Себе бы, вероятнее всего, конечно, не рассматривал бы для себя красный автомобиль. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро.
Мы нация черно-серо-белых автомобилей, прикиньте, черно-серо-белые, самые популярные.
Да, я вот по этому поводу хотел и сказать, вот по поводу белых автомобилей. Мне кажется, что при покупке нового автомобиля не у всех людей есть лишняя доплата за цвет, вот эти там 18-20 тысяч, вот, и... Почему серебристый все-таки предпочтительный? У меня тоже серебристый автомобиль, буквально неделю назад купил. Угу. На нем не то чтобы грязи, царапины не сильно видны. Те же там отмойки, от какие-то сколы и так далее.
Вообще все скрадывается. И при этом нужно сказать, что серый цвет не скрадывает дизайн автомобиля. Он его не уплощает, он не делает плоским его. Он все равно сохраняет все грани, дизайнерские решения, которые хотели производители донести. Но почему этот автомобиль красивый? Вот черный делает просто... Автомобиль, все автомобили одинаковыми. На нем не видно вообще никаких решений дизайнерских вот этих всего
остального. Это да, по поводу красных автомобилей. У меня был как-то однажды красный автомобиль, но это был бэушный автомобиль. Особо выбор в цвете не стоял, смотрел на состояние. Но в целом интересно. То есть какое-то время поездить на красной машинке, привлекаешь внимание как-то, в любом случае для разнообразия.
Ну, да, и на желтом тоже иногда хорошо. И на желтом тоже хорошо. Но если у него еще черная полоса, и все говорят тебе: «Бамблби, Бамблби, смотри». А называется он «Шевроле Камаро». Это тоже очень хорошо. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман, Илья Подольский.
Далее.
У меня вот темная вишня. Да, я ее купил. Почему такой цвет? Потому что я сопоставил тонировку, диски, мне все это понравилось, все это так гармонично сливает. Mm-hmm. Ориентация у меня все нормально. Предыдущий слушатель перед этим, который был красный цветом, начал говорить, что мужчина такой. Ну, у меня друг Грифан, он сотрудник ГИБДД. И он сказал, что по статистике цвета красные, желтые, зеленые, яркие, они меньше попадают в дорожно-транспортные происшествия из-за своего цвета.
И они заметнее, ярче.
Они заметнее, совершенно верно. Угу. Белые, большие, мы их называем, ну, на работе у нас, холодильниками, вот почему-то. А черные, они как бы, они сливаются с потоком, и они практически, не то что практически, но статистика, она за себя говорит. Поэтому люди покупают красный цвет. И если мужчина купил себе красный цвет, да, машину, все такого ярко-красного цвета, я видел. Ничего в этом такого нет, если ему нравится этот цвет. А то, слушайте, пускай сам займет
конечно,
свою ориентацию.
Конечно, нет, ну, то есть, я вот, вы совершенно справедливо обращаете внимание, ACX5, Mazda, про красный цвет. Ты сначала думай, потом говори. Конечно, безусловно, самый богатый, самый насыщенный, самый сложный, самый интересный и глубокий цвет на российском автомобильном рынке — это, безусловно, красный у Mazda цвет, и CX-5, и шестерки. Это, конечно, что-то невероятное. Особенно, если это чистый, отполированный автомобиль или свеженький. На солнышке где-нибудь. Там такие глубины открываются в этом цвете. 3D-шные какие-то эффекты. Просто что-то запредельное. Ну и, конечно, сам тип кузова имеет значение. Приехал просто посмотреть, как его помыли. Сразу оставил залог, потом купил. Михаил Сергеевич, о чем Михаил Сергеевич пишет нам? Извините. У меня был красный Audi A5 Sportback S-Line. Брал трехлетний. А, вот, все, понял. Вы... Вот сейчас не пишите одну тему в нескольких сообщениях, потому что скорость сообщений поступления такова, что ваши сообщения разделены десятком других, и не очень понятно, о чем речь. Серый матовый металлик. Вот эту вещь, пишет Игорь. Это сейчас я почитаю ваши сообщения, ведь не зря же вы их пишете. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот. Латиницей. Одно слово. Это Telegram-бот-мессенджер, где я читаю ваши. BMW старые трешки круть. Да. А цвет? Нужен же цвет здесь. Это означает лишь одно. Гиперпрагматизм россиян. А еще после дождя у нас машины становятся грязными. А у них там наоборот. Сантехник сам пишет. Вы знаете, вообще-то речь идет о мировых трендах, не только о России. Самый популярный цвет, к примеру, в Европе. Причем во многих европейских странах это, как ни странно, тоже серый. Серый. Это там тоже живут прагматики. Они не хотят мыть автомобили, им не хочется там что-то заниматься кузовщиной всевозможной. В некоторых странах, ну, скажем так, в некоторых городах некоторых стран, к примеру, в Париже, люди совершенно не парятся по поводу схемы парковочной до характерного хруста, когда бамперы — это реально расходный материал. То есть, упереться бампером при парковке в впереди стоящий автомобиль у нас — это трагедия. Ты тут же становишься изгоем общества, ты тут же становишься сродни какому-нибудь серийному убийце, все, ты, мразь ты какая-то, абсолютно ты закончился как человек, дотронулся бампером до стоящего автомобиля. В том же Париже это обычное дело. Это обычное дело настолько, что ты можешь до хруста впиливаться, парковаться в автомобиль соседний, в котором сидит водитель его, и этот водитель как бы так может поворчать что-то там, вот опять, и все, и даже не выйдет из автомобиля, ну вот. И в этой связи, конечно, серый цвет очень хорош. У меня оранжевый Солярис, сразу влюбился в этот цвет, таких мало на дороге вроде бы, и на Солярисе выделяешься, это Сега пишет. Меньше попадают, потому что их гораздо меньше остальных. А вы про ДТП и цветные автомобили, это от Николая. Черный цвет самый богатый. Андрей, Финляндия. Ну, в смысле, ну, не знаю. Вот Каен красный еще у Александра. Первый автомобиль был в Москве 412 цвет пламя. Красными должны быть только Мазда, Альфа-Ромео и Феррари. И Игорь так думает. Знаю только три автомобиля, которым идет красный цвет. Альфа, Мазда, Феррари. Прикиньте, два разных человека написали совершенно одно и то же сообщение. Это удивительно. Хватит делать город черно-белым. Надо добавить ярких красок. Вот у меня синий автомобиль. Это от Анастасии. Анастасия, и вы большая молодец. Может Анастасия быть молодцом? И вы большая умница, Анастасия. Красный у Мазда очень красивый. Илья Бородин поддерживает. Что еще? Очень много сообщений, извините. Серебристые, белые — это практичность, плюс на них не так видны потертости и царапины. Шевроле Камара желтый, Бамблби из трансформеров, видел очень много раз. Да, и в одну из тех встреч ваших с Бамблби за рулем этого автомобиля был, конечно, я. К сожалению, сейчас в тест-парке и в пресс-парке компании «Шевроле» не представлен «Камара». Впрочем, как и на рынке он тоже не представлен. К сожалению. А вообще, конечно, эмоциональный, яркий автомобиль. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро. Это вот Денис Павлов, да.
Да, Денис.
Вот я еду по земляному валу, наблюдаю женщин с пониженной социальной ответственностью. Как всегда, привет из 90-х. Здесь они уже давно стоят.
В смысле? Где это? Секундочку, подождите. Это где? Земляной вал? Это же Садовое кольцо.
Ну, вам точный адрес нужно?
Да.
Сейчас, секунду.
А как они выглядят? Как вы определили, что это не... удивительно.
Роман, ночка 5, часик 2. Все нормально? Я приценил. Специально для вас.
Да ладно. В смысле, прямо на тротуаре? Прямо вот?
На остановочке сидят, телефон заряжают. Все хорошо. Пользуются цифровыми услугами в Москве.
Это первый в истории радиовещания звонок в настоящее из прошлого. Скажите, вы из 98-го звоните? Нет? Из 20-го?
Показалось несколько дней назад. Я же провел маленькое расследование специально для вас. Можно, да, рассказать?
Да.
Я подошел к девушке, спросил, что она, собственно говоря, здесь делает. Так, достаточно вульгарно.
Тепло ли тебе, девица, говорит, тепло ли тебе, синяя? Да. А она говорит, конечно, дедушка.
Библиотеку.
Да,
30 ночи.
Да, да, да.
Она
да.
мне сказала, что у нее идет спецоперация, мальчик, ага. Не мешай здесь. Я говорю, какая операция? Она говорит, МВД. Я говорю, я понял. Потом подошел к их коллегам на остановке. Ну и, собственно говоря, уже вот я вам озвучил цифры.
Офигеть.
Вот, хорошо. Это, как говорится, такое ночное утреннее
наблюдение. А кого она, спецоперация, на кого? На тех, кто пользуется продажной любовью? Или на тех, кто предлагает продажу?
Это юмор.
Я понял, ладно. Ну, хорошо.
Надо бодриться жуками, либо энергетиками. Вот, про цвета, да?
Да.
Обсуждали эту тему. Вот, ну, я уже просто вот как бы за свои 34 года понял, что все, что в руках, должно быть темное, да, то есть, потому что там телефон, какой-нибудь там, ну, вот это вот курительный вейп, там, да, или еще что-то. Вот, потому что если это белое, это все непрактично, это пачкается и все. Ну, машина, наверное, белая, либо какая-нибудь разноцветная, синяя. Черная оставим чиновникам, пусть они выделяются, мы будем понимать, что большая, дорогая черная машина подъехала, нужно испугаться. Спрятаться.
Согласен. И... Скажите, а у вас какой автомобиль?
А, у меня сейчас я выбираю пока. Вот,
а, вы выбираете.
Я нахожусь... Да, я пока передвигаюсь на общественном транспорте. Вот, поэтому...
Все, я понял.
Ну все, Роман, здоровья вам.
Спасибо, спасибо и вам тоже. И этим спецагентам тоже приветики наши. Приветики в чётчике, вот это все. Да, вы знаете, тут еще вопрос возник в этой связи, в связи с цветами автомобильными. Ну, в смысле... Вы запланированно, ну, потому что есть несколько стратегий приобретения автомобилей. Несколько стратегий. К примеру, ты знаешь, что тебе нужна модель. Заранее модель нужна, к примеру, какая-нибудь. Ну, там, CX-5, условно назовем. Mazda CX-5 тебе нужна. Хорошо, ты это знаешь. И потом ты выбираешь двигатель, коробка, комплектация, все это выбираешь. А цвет, ну, посмотрим, что там будет. Посмотрим, получится, не получится. Но Mazda, наверное, не очень корректный пример, потому что у Mazda есть настолько потрясающий, настолько известный, настолько мега-супер популярный цвет, что здесь, в общем-то, сказать, если человек пришел за CX-5, и он не знает, что у CX-5 есть этот потрясающий красный цвет, ну, это странный человек тогда, скорее всего. Другое дело, какая-нибудь модель не мега-супер популярная, распространенная в своем маркетинговом цвете. То есть у каждого автомобиля есть цвет, в котором он представлен во всевозможных рекламных буклетах, роликах, на рекламных щитах везде. Вот, к примеру, у Kia Sorento этот цвет, вот этот новый серо-синий, красивый, глубокий серо-синий цвет, который... Серо-синий, это через дефис пишет. Который, в общем-то, и у меня в обзоре. Вы же, конечно, посмотрели обзор, правильно? Вы же зашли уже в ютубчик, в канал и посмотрели обзор про Kia Sorento. Более получаса я там распинался для вас, чтобы пощупать и потрогать, и подергать его за все, и проехаться на нем. Странно, что вы не смотрите его, не заходите в ютубе. Канал «Автоводитель» называется. Я однажды переименовал все ресурсы и все аккаунты в одно имя. Автоводитель везде. И телеграм-канал, и инстаграм, и ютуб. Поэтому это просто через УТ автоводитель. Так вот, вот этот синий цвет Sorento, это и есть его презентационный или маркетинговый цвет. Везде, где вы будете видеть Sorento, на экранах, на плакатах, в журналах, в интернете рекламные какие-то эти баннеры всплывающие, он будет синим. Для Mazda CX-5 это красный. Там, условно, для какого-то поколения X-Trail, я помню, это был оранжевый цвет. Вот. Но, тем не менее, приходя иногда к дилеру, ты ведь не имеешь еще в голове своего цвета. Ты идешь за автомобилем, а потом уже там как повезет. Вот какой будет, пусть такой и будет. Доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Или
доброе
это не
утро,
про
Роман,
вас вообще?
Это Андрей, да. Дмитров.
Да, Андрей.
Ну, вот, кстати, вот вы сейчас говорили по поводу, ну, рекламных плакатов,
да.
Там роликов, где рекламируется машина. Я в свое время еще по детству влюбился в Lamborghini Diablo Countach, которые на плакатах были представлены в красный. И очень хорошо смотрелись.
Потому что я не Infospeed вспоминаю самые-самые первые Lamborghini
Countach. Да, и BMW, кстати, вот это... которая, где фары поднимаются, такая редкая.
Восьмерочка.
Да, она тоже в красном цвете фигурировала или на жвачках, вот сейчас не помню в этих.
Вы, покупая автомобиль, получили тот цвет, который хотели, или тот, что был?
Я покупал разные автомобили, но мне, как правило, везло, мне предлагалось несколько цветов на выбор, я выбирал. То есть, единственное, конечно, я не взял красный, но соглашусь, что Mazda очень хорошо смотрится в красном цвете. А так у меня был, как-то вот цвет всем шел моим машинам. У меня были все Volkswagen, Polo очень хорошо смотрелся в синем. Jetta в коричневом. Tiguan в цвете баклажан, сейчас вот Tiguan последней модели белый. Ну, все очень хорошо вы в тех цветах смотрелись, которые вот выбирал.
Понял, хорошо, спасибо. А на, а на Люсиновской каждую ночь стоят Roadstar. Что стоит? У кого... А, в смысле... А, вот эти вот, которые... Продажная любовь. Какие-то приветы из прошлого. Мне казалось, что мы искоренили уже эти вещи, и стоять это непродуктивно. Ну, что ты выстоишь? Обычно стоят где? Там, где интернетов нет. А при наличии интернетов где-то стоять это... Ну ладно, ну не обо мне, об этом же программа вообще. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро. Но цвет на самом деле, это вот черный, это, на мой взгляд, очень грустно.
Да.
Серебристый, белый, это просто без света.
Скучно, хотя бывает это скучно, да.
Да. Вот у меня сейчас блюэш-тарел, если знаете, BMW-шный цвет.
Напомните тем, кто не знает. Я-то, конечно, ну, я знаю.
Ярко-голубой.
Ярко-голубой, да, я знаю, конечно, хорошо этот цвет.
Да, вот, и, ну, это интересно. Вот у меня у жены машина Rich Java Volvo. И, в принципе, это был один из таких показателей, когда я просто увидел, да, то есть уже как бы все сомнения покупать, не покупать, они ушли. Потому что, ну, это красиво, с бежевым салоном, светлым, да, то есть. Вот у меня другой подход, то есть салон должен быть светлый, это такое ощущение дает приятное.
Мне коричневые очень нравятся салоны, когда коричневый, рыжевато-коричневый или просто коричневый. Вот мне кажется, что да, это очень, очень солидности добавляет соленый со салона.
Это красиво просто, это должно радовать. Когда ты машина, вот ты на нее смотришь, у тебя должно быть удовольствие, что вот, блин, ну классно же.
Да.
А вот серый, вот у меня были серые и черные, вот у меня был черно-коричневый перламутр. Ну это ужас. Я его чистым не видел.
Да.
Ну вот.
Вот я. Это самое главное. Спасибо вам большое. Это самое главное воспоминание о моем черном автомобиле. Это то, что я видел его однажды чистым, когда забирал у дилера. Он стоял новенький, все в зоне выдачи, и он был чистым. Все, после этого я его чистым не видел никогда. Во-первых, на нем видны полностью все в солнечную погоду, все действия этих парней на мойке, которые тряпочками натирали его, все эти штуки. На нем видны все царапины, на нем видно все, на нем видна вся пыль. И черный автомобиль — это, конечно, мучение. Особенно я представляю, как мучаетесь вы, персональщики, когда у вас черные автомобили, а шеф такой педант, и хотел бы, чтобы автомобиль был внешне всегда чистым и сияющим. И что делать каждый раз? Он говорит: ну что, Петрович, опять, смотри, у тебя разводы от тряпки остались. Да еще и где? На моей задней правой двери. Ну ты что, вообще что, не мог последить? И ты думаешь, да чтоб ты был здоров. Заказал зеленую «Октавию», а пригнали серебристую. Сказали, что спецификацию перепутали. Был удивлен, теперь езжу на серебристой. Но есть и плюсы. Гаишники даже внимания не обращают и не останавливают. Юрий Мороз. Вы думаете, это из-за цвета происходит, Юрий? Не знаю. Что еще у нас здесь? Секундочку, почитаю. Например, Селтос желто-зеленый. Окей. Выбираю Toyota Tundra. Может, кто из слушателей ездит, расскажет об опыте эксплуатации. Tundra. А вот у кого Tundra есть, расскажите, пожалуйста, как вам, вот, если вдруг придется как-нибудь. Да, доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Здравствуйте.
Вот черно-белый цвет однозначно не возьму, не знаю, такие тараканы в голове. Второе, когда иду в салон за автомобилем, то всегда максимальная комплектация, и потом уже идем от цвета. Ну, вторая позиция, это салон светлый, и уже из той гаммы, которую предлагают в салоне, вот сейчас у меня темно-коричневая. До этого было две машины серые.
И вот как вам?
Ну, я поддержу предыдущего слушателя, который сказал, что светлый салон – это как бы для удовольствия. Ну, ты должен ехать в машине, чтобы тебе было приятно. А если все черное, ну, не знаю. Я еще раз скажу, у каждого свои тараканы, на цвет и вкус товарищей нет. Поэтому как-то так.
Есть такое дело. Хорошо, спасибо. Чинар. Что было названо Чинар? Я здесь тест увидел, вы не поверите. Тест на знание цветов АвтоВАЗа. Цвета на АвтоВАЗе. Аустер. Аустер. Это, как вы думаете, Аустер? Давайте вместе пройдем с вами тест. Аустер. Это цвет из линейки Лады или товар из Икеа? Доброе утро. Доброе утро.
Доброе утро. Я по цветам, Роман.
Да, и я тоже по цветам. Но давайте ответьте на вопрос сначала. Аустер – это что-то из товаров Икеи или цвет Лада? Я думаю, Лада. У Икеи нет таких простых названий.
Ну, да. Да, больше, Лада. Наверное,
наша. Да, метода. Лада. Представляете, я это этот у меня серый цвет, Аустер. Да.
Из детства. У отца был всегда красный автомобиль. Сначала Запорожец, потом Копейка. Вы знаете, он заядлый грибник. И очень хорошо красный цвет издалека виден в лесу. То есть практически я вот даже мальчишкой был, практически всегда видел машину. То есть в лесу очень хорошо бросалась в глаза красная машина.
Да.
Вот поэтому потом он приобрел Копейку тоже красного цвета, ну и практически все время, всю жизнь ездил только на красных автомобилях.
Понял, хорошо, спасибо. Как только я слышу про что-то про в лесу, я вспоминаю эту картинку, где медведь собирает грибы в лесу. В лесу, леса с разорванной пастью открытой и полностью грибами забита вся. Медведь собирает грибы в лесу. Вы не хотите тест пройти со мной, что ли? Ну, давайте попробуем пройти вместе с вами, потому что ведь это же одно из наших самых любимых, проходить всевозможные тесты. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, меня зовут Евгений.
Евгений.
Такой вот вопрос по цветам. С братом лет 5 назад выбирали машину, Mitsubishi Outlander.
Да.
И в салоне предлагали что-то там подороже, что-то подешевле. Но стояло у них под заказ красный Outlander в максимальной комплектации. Там хозяин отказался от него, то есть и взяли за хорошую цену, то есть этот Mitsubishi.
Понял.
Вот.
Но все равно скажите даже... мне, пожалуйста, теперь, когда мы узнали все про Mitsubishi. Черный трюфель — это порнофильм или цвет автомобиля, как вы думаете? Черный трюфель.
Даже не знаю, давайте автомобиль возьмем.
Я думаю, что если бы это был порнофильм, он должен был называться «Толстый трюфель», а это «Черный трюфель».
Или длинный трюфель.
Толстый длинный трюфель. Нет, это черный просто. Этот цвет все-таки автомобильный. Действительно, прикиньте, Гранта Спорт выкрашена в черный цвет. Черный трюфель называется. А есть еще пион. Я сейчас прохожу первый раз вместе с вами этот цвет. Пион. Нет, ошибочка. Пион — это оружие. А, ну да, но это гаубица самоходная. Колумбийская зелень. Это цвет Лада? Да, это цвет Лада. Нет, это не название боевика, это цвет автомобиля. Колумбийская зелень. Нормально? А это вообще законно? Скажите мне, пожалуйста, наркоконтроль, ответьте мне на вопрос. Это вообще законно? Баклажан! Колумбийская зелень. Для автомобиля.
Лобовуха в хлам, да сидит низко. Корпус по асфальту высекает искры. Копы на хвосте, мы в зоне риска. Я вообще не местный, да и без прописки. Ну а чё, красавчик, меня любят киски. 101 роза, пополняю списки. О, какая же, какие си, слышь. Дай-ка номерок быстро. Нормальный парень ест кебаб, а не суши. От души, братуха, душевно в душе.
Это не меня понесло, Соболь, вы чё? Это тест такой настоящий, хороший тест про вот это вот все.
Заведу мотор, опущу рессоры. Чем выше горы, тем ниже приоры. Лада седан, баклажан. Лада седан, баклажан. Эти длинные ресницы, черные глаза, красотой своей сгубили пацана. Сходим на свидание в лучший ресторан. Прокачу на ладе седан.
Ты послушай меня, милый, придержи коня. Спроси у братьев, отпустят ли меня. Я там брал одену платье цвета баклажан. Сяду к тебе в ладу седан.
Я хочу напомнить, что фиолетовый цвет и все оттенки фиолетового цвета наименее популярны у нас и в мире вообще-то. Поэтому это уже не тренд, вот этот ваш баклажан.
Моторы. Движение.
340 тысяч автомобилей сейчас в столице. Давайте запомним этот момент. 340 тысяч. В начале программы, час назад, этих тысяч было 153. И 42 километра в час скорость движения по направлению в центр, где уже сейчас скопилось много автомобилей. Я когда говорю «запомним 340 тысяч», есть ощущение, что минут через 5 их станет 690. Балашиха, вы старались,
Вы старались, как та старая кляча в анекдоте, но не смогли. Не получилось у вас без ДТП сегодня, и не доезжая до объездного шоссе, дорожно-транспортное происшествие рядом стоит. Носовихинское шоссе из железнодорожного блокирует выезд. Щелковское тоже перед Москвой начинает притормаживать. Разобрали аварию на Новорязанке по направлению в Москву. Но зато теперь появилось две аварии после Варшавки и после Липецкой на внутренней стороне МКАД. Сейчас пробки в столице 1 балл.
Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 13 октября на календаре. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь продолжается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Да, вливайтесь. Удивительным образом осталось почти что неизменным число автомобилей 372 тысячи, и это хорошо. Я напомню, у нас 645 перекрытий сейчас в столице. Скорость движения в центр еще сократилась на 2 км в час, и теперь составляет 40 км в час. Только что где-то ЦОДД сообщил о каких-то пробках, где... Так, Яндекс думает 2 балла. ЦОДД по-прежнему думает, что 1 балл пробки в столице, где было 8-9, какие-то страшные красные цифры. Где это? Я хочу дождаться еще раз. Покажет он? Нет, не покажет. Теперь все хорошо. Варшавка по 1 баллу, Севастопольский из центра 2 балла. Общая загруженность по Москве, по данным Яндекса, 2. И уже совсем скоро будет 3 балла, но пока что только 2. Если видите, чувствуете, ощущаете что-то экстраординарное на дороге, это вы, пожалуйста, заходите в Telegram-бот-мессенджер или смс-очку, или в эфир прямо можете позвонить, если что. 7373-948, 7373-948 по 495-му коду. 925-88-88-94-8 наш трогательный, теплый, уютный, ламповый смс-портал. Ну и, наконец, говорит МСК-бот, это Telegram-бот-мессенджер. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Здесь я читаю вас. Вы же нас читаете в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Очень просто и при этом очень информативно. «Радио говорит МСК». Соболь хороший. А вот у меня черный, постоянно грязный Прада. Зато честно, ну что ж делать. Руслан И уже здесь. И Артем Антонов. Виктор, доброе утро, деревенский парень. Ваш слушатель, который наш слушатель. Кайзер Соус. Соз. Так, вероятно. Вам тоже доброе утро, Денис Баранкин и Сергей Волк, Соболи, Роудстар, Маргадон и Руслан. И еще один Руслан и просто Лев Рузанков, Сергей Пасков, Паштет, Ди М и Серегыч, Александр Денискин и Алексей. А также лучшие люди планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот, уже отметились. Говорит МСК-бот. Бот. Латиницей. В одно слово.
Я слушаю вас внимательно. Здравствуйте. Как неожиданно вы позвонили. Это хорошо очень. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Это дядя Сережа.
Дядя Сережа, ну наконец-то. А мы уже волноваться стали здесь. Да.
Спасибо. Роман, я хотел сказать о практической точке.
Да, давайте.
И не все же мы ездим на новых машинах, правильно?
Не, мы все ездим на старых. Никто не ездит на новых, потому что только вы выехали, она уже не новая, все.
Что... Смотрите, я имею в виду, что белый цвет, когда машина, чем она старше, тем ее легче видно на ней все, где точка ржавая.
Да.
Где что-то подварить, где-то что-то подкрасить. А на черном цвете этого не видно. Так... Согласитесь?
Так это хорошо или плохо, что не видно?
Это хорошо, у меня товарищ профессионально занимается этим, красит, варит машины, и он говорит, что черное не видно, не видно, черный.
Да.
А когда начинаешь разбирать, а там все погнило, все. Прогнило,
да.
А на белом цвете это заранее видно, и поэтому ты как-то уже заранее это все подкрашиваешь, мобилишь. Ну, то есть уход совсем другой.
Согласен. И,
ну, поняли, да?
Согласен. Всего доброго. Да, спасибо, спасибо. Хорошего дня. Видите, еще одна грань белого цвета. Доктор, у меня все время что-то пульсирует в голове. Доктор, что это? Это пилюля утренняя. В моторах пульсирует у вас в голове. Очень хорошие, глубокие, мне кажется, частоты. Как раз проверять сверчки в салоне, прочность остекления. Особенно если сабвуфер у вас. Вот это вот вообще. Миша спрашивает странный вопрос. Доброе утро. BMW 520 12 года. Хочу очень брать, Миш, но ответ у вас зашит в сам вопрос. Очень хочу. Но если очень чего-то хочется, так нельзя себе отказывать, потому что мы же знаем, что лучше сожалеть о сделанном, чем о не сделанном. Поэтому, конечно, брать.
Моторы.
Но аккуратно, внимательно. Аккуратно, со всеми предостережениями и со всем вот этим вот. Так, видно ли меня? Да, вас видно, прекрасно. Алексей к нам присоединился в Telegram-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Говорил, ты ездит. Мы еще про цвета?
Ну, в целом ты уже нет, но давайте вы подведете итоговую черту, и мы побежим дальше.
Да, если можно, благодарю.
Давайте.
Было у меня 6 автомобилей в свое время, всех ровно по 2 цвета. Бежевых, 2 серебристых и 2 темно-синих.
Так.
Вот склоняюсь, что серебристые почему-то как-то меньше мойка,
да.
Меньше пыль заметно. А вот, конечно, с другими цветами были проблемки, скажем так.
Какие?
Ну, например, конечно, всякие жучки-пучки видно на бежевом. Вот. А на темно-синем, конечно, он выигрывает, когда он чистый, отшлифованный, отмытый, отполирован. Это да.
Красивый цвет.
За черным никогда не гнался. Ну, как бы, собственно, и... Еще, конечно, зависит, вы наверняка согласитесь со мной, и многие радио наши, как говорится, слушатели.
Да.
Это от кузова, от цвета машины, влияет на объем машины. Правильно?
Ну, в смысле, размер, вот внешний размер. Конечно. Ну, естественно, да,
да. Да, и бордовые есть красивые, и темно-синие, и зелененькие. А так, конечно, на вкус и цвет. Всем
здесь,
удачи.
Здесь согласен, спасибо большое. Андрей в Финляндии спрашивает, каким образом идет подсчет автомобилей в столице. Ну, как, есть специальное заклинание. Акцо. Вот, акцо. Заклинание, по-моему, акцо, да? Правильно? Акцо – это для поиска чего бы то ни было. И поэтому в ЦОДД есть специальный волшебник, маг, он говорит, акцо количество автомобилей. И ему сразу появляется цифра в воздухе, огненными цифрами начерчена. 405 882 автомобиля. Серьезно, это вот прямо сейчас. Нет, 600, вот все. Я только что заметил этот переход, это случилось на моих глазах. Раньше мы почему не видели, как они моргают? Потому что мы моргали в одно и то же время. Вот мы моргали, и нам казалось, что они никогда не цифры, непонятно, как они исчезали и появлялись новые. Я только что увидел вот этот переход. 400 с копейками, и вдруг сразу на 641 тысячу прыгнуло. Все.
в 7 часов 16 минут сегодня это произошло. Вот этот знаковый, качественный переход, прыжок, сразу на 200 тысяч автомобилей. Как-то на 200 тысяч их больше стало. Ой, нехорошо, нехорошо. Я опять это увидел и опять вдруг стало не очень от этого прикольно. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Алло, доброе утро.
Да, слушаю.
По поводу автомобилей, значит, у меня черный был автомобиль. Я его мыл каждый день практически. То есть вот выехал с мойки, и он уже грязный.
Сразу, грязный.
В какую-нибудь лужу заехал. А сейчас у меня цвет базальт. Я его вообще никогда не мою практически. То есть на нем грязь, вот оно... Автомобиль цветом московской грязи.
Это такой металлический серый, темно-серый.
Серо-бежевый металлический, да. Такой цвет. Вот прям под цвет грязи. Вот он покрылся, и как будто он самый мытый и не грязный вообще.
И хорошо, правильно.
Самое изумительное, да.
Согласен. И доверяем гравитации чистить наш автомобиль. То есть гравитация, не на мойке мы его моем, а гравитация, когда уже слой грязи пересекает какую-то критическую отметку по толщине и массе, то она сама отваливается, эта грязь, опадает с него. А еще можно... совместить несколько важных для автомобиля процедур: контрольные торможения и очистка кузова. То есть на пустой дороге утром, когда подмораживает или еще что-то, ты разгоняешься и резко оттормаживаешься, как бы заодно очищая диски тормозные от коррозии, которая там могла появиться. Вот, и как бы и грязь тоже слетает с автомобиля. Это очень правильно. Кто-то здесь писал, что в современных условиях вообще никаких проблем менять цвет автомобиля. Ну, не получилось у тебя с тем, какой хотел. Но виниловая пленка. Ну, во-первых, все равно регистрировать, если пленка будет отличаться по цвету от того, что в документах. А во-вторых, знаете, ну, как сказать? Все-таки пленка, она тоже определенные ограничения налагает на эксплуатацию. В частности, на мойки. Ну, в общем, есть свои побочные эффекты у пленки. Тоже есть. И поэтому нельзя сказать, что это прям беспроблемная альтернатива. Ну, конечно, нет. Мне так кажется. А чтобы я выбрал Mazda CX-9 или новый Sorento? Это к вчерашнему разговору об одноклассниках. Ну, смотрите. Хороший вопрос. CX-9 уже, конечно, хочется какого-то развития моторного ряда у CX-9. Но, тем не менее, в CX-9 я чувствую себя лучше. Еще более лучше, чем в Sorento. В том смысле, что ты чувствуешь себя... вот недавно уехал из тест-парка моторов LC500 Lexus. Автомобиль, который, на мой взгляд, делал тебя невероятно классным. Вот, ну, просто потрясающе привлекательным, умным, интеллектуалом, с юмором, тончайшим чувством юмора. Вот это вот все. Бывает такое, когда автомобиль делает тебя совершенно другим человеком в глазах окружающих. Ну и в своих глазах тоже. Вот есть такое ощущение, что ты становишься все лучше и лучше в этом автомобиле каждый раз. И вот CX-9, он создает ощущение какого-то, прямо вот, что все хорошо у тебя. Честно вам скажу, мне интерьер Sorento, вот с точки зрения функциональности, он функционален, но он какой-то сумбурный. Вот эта центральная консоль, россыпь форм, какие-то дефлекторы. В общем, поскольку внутри автомобиля ты проводишь много времени, то его организация пространства автомобиля, архитектура и вообще атмосфера, энергетика имеют принципиальное значение для водителя. Так вот, атмосфера, энергетика, архитектура, фактура материалов, качество их в CX-9 мои. Вот прямо мои, честно вам скажу. И внешне, когда подходишь к автомобилю, видишь его со всех сторон. Sorento и нынешние корейцы, как кто-то сказал, кто, не я это сказал, или я, или не я, или я. В общем, в поисках своей породы, своей самобытности. То есть такие автомобили, такие формы в дизайне, которые показывают нам, что это попытка бренда и попытка автомобилей быть хорошими для всех, включая в себя. Ну, то есть, условно, мы знаем, что люди, одна группа людей любит, чтобы были формы острые, ну, какие-то грани. Вторые хотели бы, чтобы вот вторым, другим нравится, напротив, что-то обтекаемое. Кому-то нравится. Ну, и в результате автомобильный производитель, дизайнеры рисуют автомобиль, в котором есть все. Для чего? Для того, чтобы стать массово популярным. Во-первых, для того, чтобы не иметь какого-то одной стратегии дизайнерской, не иметь ее, потому что она отсекает как бы тех, кому эта стратегия не очень нравится. А с другой стороны, напротив, иметь много в себе стратегий, много стилей, чтобы быть хорошим для всех. Вот это дизайн современных корейских автомобилей. Покрыть, в хорошем смысле слова, максимальное количество сознаний человеческих своим дизайном, угодить как бы всем. Чего я, к счастью, не вижу в дизайне Mazda. Вот здесь видно, что отпустили немножко вот эти поводки дизайнерам. И они рисовали с душой. Вот рисовали так, как хотелось бы нарисовать автомобиль. С определенным стилем, с определенным языком дизайнерским, с определенными подходами, которые прочитываются. И мне кажется, что вот в Маздах нет этого желания быть хорошим для всех, для любителей всех форм, всех объемов. Есть язык определенный, и мне он нравится. Это целостный автомобиль со своим дизайнерским характером, если хотите. Это во-первых. Во-вторых, по функционалу CX-9 хорош, объемы хороши. Единственное, конечно, где Sorento представляется более масс-маркетовым автомобилем, так это линейка двигателей. После того, как еще и V6 появится, окажется, что для такого большого автомобиля есть предложение с дизелем. Вот здесь, конечно, у Мазды небольшой недочет, но в моем конкретном случае эта проблема вовсе не проблема, потому что у меня нет больших пробегов, перепробегов, больших перегонов автомобильных. Это всегда суточный вот пробег у меня, ну сколько, я не знаю, 60 километров, может быть 70, но точно до 100, совершенно точно до 100 километров. И поэтому отсутствие дизеля экономичного какого-то, да, где ты мог бы действительно что-то сэкономить, это не принципиальный вопрос вообще. Ну, то есть, как бы я могу пренебречь этим вопросом. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Да.
У меня такой вопрос, а вы нахваливаете CX-9 последний?
Я не нахваливаю, извините, я не могу. Вот это когда начинаете, вы нахваливаете, мне задали вопрос, я на него отвечаю. Я не нахваливаю, у вас неправильная стратегия коммуникации. Вы начинаете разговор с незнакомым человеком, мы же не знакомы лично с вами. Начинаете с агрессивного выпада, неприятного. И потом думаете, что у нас начнется какая-то хорошая коммуникация. Слово «нахваливаете» имеет негативную коннотацию изначально. Изначально. Ну, сразу же. Я ничего не нахваливаю здесь, в своей программе. Я говорю свои впечатления и свои ощущения. Окей? Все. Ну, подумайте, почитайте книги о коммуникации, как нужно начинать разговор, завязывать разговор там с знакомым, незнакомым человеком, как правильно начать разговор так, чтобы он сразу был закончен. Вот это вы освоили эту науку и только что это продемонстрировали. Окей. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Алло, Роман, доброе утро.
Доброе.
Да, Владислав. Я, наверное, поклонник Mazda, у меня их уже было 3, и действительно согласен с вами, что дизайн, наверное, лучший из тех, что, по крайней мере, на мой вкус. У меня вопрос больше к вам про будущее марки. Может быть, вы знаете, смотрите, вот CX-5 получила обновление, но после этого шестерка получила обновление. И вот CX-5 еще не, я так понимаю, не взяла вот этот рестайлинг-пакет. То же самое, ничего не понятно по CX-9. Будет ли рестайлинг в сторону вот ближних последней шестерки? Но вроде появляется CX-30. Вот, может, вы что-то знаете по этому поводу? Потому что я вот очень задумывался о CX-9, но понимая, что сейчас брать вот автомобили, которые есть, возможно, через там полтора года появится более новая модель этой же CX-9.
Да, то есть вас интересует судьба каждой модели, судьба и цикл жизненный, что мы увидим в будущем, правильно? То есть когда обновление, когда... я не смогу сейчас кого-нибудь разбудить, и, ну, точнее, даже не хочу, потому что Хорошо знаю загруженность человека, который мог бы ответить на все эти вопросы. И сейчас в 7.26 я бы не хотел его будить. У него очень, очень напряженный будет день. Каждый день будет напряжен. И все это. Давайте я выясню уже в режиме рабочего дня, в рабочем режиме. И как-то мы об этом капитально поговорим. Может быть, даже с ним здесь в эфире. Потому что действительно нельзя упрекнуть Мазду в том, что это автогигант, что это какая-то большая компания, которая сражается с главными брендами мировыми. Нет, это не очень большая компания. Но, тем не менее, чрезвычайно заметная компания. И сложно найти человека, который не был бы знаком с продукцией Мазды, причем не понаслышке, а вот так вот лично, персонально. И не имел бы какого-то своего отношения к этой продукции. Позитивного, негативного, это уже отдельная тема. Но, тем не менее, какое-то отношение к продукции есть, безусловно. Хотя, я абсолютно уверен, у вас есть бренды вот в вашем сознании, про которые скажешь, а вот у вас отношения своего и нет. Ну, в смысле, ну, да, я слышал, но отношения, да, ну, бог его знает, ну, что-то как-то, ну, не знаю. Мазда красивая, но угоняемость, следовательно, стоимость каска, Помпон пишет. Но вы знаете, Помпон, по последним исследованиям, которые, результаты которых еще не донесли просто до страховых компаний, уже вовсе далеко не Мазды лидируют в списке угонов. Далеко не они. И вообще там лидируют автомобили экономного, эконом и сверхэконом сегмента. Наши ладушки, то есть просто за счет того, что они максимально распространены на территории Российской Федерации. Это самые продаваемые, самые популярные, самые оборачиваемые и самые угоняемые, как следствие, автомобили, потому что ведь донорские органы всегда нужны. Чем более массовый автомобиль или бренд, тем больше ему нужно комплектующих, деталей, всего вот этого. И в основном, конечно, ладушки идут на органы, на разбор. Потом идут корейцы по тем же примерно причинам. Там и солярисы, и Рио. Потом идут японцы, но вовсе не Мазды, а совсем Тойоты. Ну и в результате Мазды где-то там... Вот просто нужно сообщить. Еще пока не сообщили страховым компаниям о том, что Мазда выпала уже из фокуса внимания угонщиков как таковая. Ну вот по-серьезному выпала. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Тоже вот владелец Мазды шестерки. В прошлом году купил ее двухлитровую. Вот касаемо страховки. Многие говорят, что действительно страховка дорогая. Но вот как получилось у меня. Я покупал ее новую, но каска оформил только в первый год тотал угон. Мне она обошлась 36 тысяч. А на второй год уже мне обошлась 24 тысячи, ну, полная.
А как так произошло? В чем магия? Научите нас.
Вот мы тоже вопрос, так вопрос страховщикам. Все, как бы, компания такая входит в пятерку самых известных, поэтому, ну...
Ну, вообще-то, поэтому это рецепт для любого автомобиля, про который мы думаем, что у него дорогая страховка, правильно? Тотал угон, да? это действительно самое верное, от чего нужно застраховать автомобиль. То есть от полной потери себя застраховать, денежных вложений. Ты от полной потери застраховал, а дальше надеемся на каско, европротокол, свою аккуратность, спокойствие и все остальное. А следующий год без аварийной езды, так у тебя еще скидочка. Так что все нормально с этим, ребят, не волнуйтесь.
Моторы.
А вот еще, к примеру, Рублево-Успенская в МСК перекрыта. Выезд только на МКАД. Это Александр сообщает. И Бушида тут же. Рублево-Успенская в область перекрыта от МКАД. В чем причина, пока не знаем. Сейчас посмотрим. Секундочку. Не знаю. Здесь не причины, на Яндексе тоже нет пока. Да, доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Да, здравствуйте. Доброе.
Сначала о хорошем, а потом не очень. Разрешите?
Давайте, конечно.
Переобулся, ну, может, рановато, ну, как-то я особо много не езжу, не гоняю, ну, вообще ощущения офигенные.
Ну, если на липучку, так нормально, главное,
да,
чтобы
да,
не
шипы. Да, 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 шум вообще ушел, летний,
конечно,
шумят сильнее.
Конечно, мягкая резиночка зимняя,
да,
мягкая, все хорошо.
Да, причем, когда у меня хорошая фирма, не буду рекламировать, вообще никакой потери ни управляемости, ни приемистости, ничего. Угу. Сейчас похолодает, еще лучше будет работать.
Конечно, но она не будет плыть уже все равно, потому что, ну куда, это 10 градусов на улице.
Это обидно, что летнее хуже, ну, едет-то нормально, но хуже как бы по звуку. А что плохое? Ну не то, что плохое, вот в сравнении, вот сейчас было сравнение Мазды и корейцев, да?
Корейцы,
ну,
да.
Однозначно, при одной и той же цене практически, плюс-минус, там Мазда это лучше гораздо. Я просто что хочу сказать, вот корейцы, на мой взгляд, начинают рубить свой сук, но это в нашей стране, который уже почти срубили китайцы. Они уже себя возомнили, что они могут стоять вровень с европейскими и с японскими автомобилями по цене. Рано им еще это делать? Рано.
Ну, как сказать? Вот смотрите, спасибо большое, я понял. Сейчас, секундочку, извините. Я открою презентацию. Где она? Она должна быть здесь, презентация. Сейчас, секундочку. Не уходите, я вам скажу. Kia самый популярный иностранный бренд в России уже 7 лет подряд. Я сейчас презентацию смотрю. Это слайды, это не я придумал. Это я сейчас открываю. Это было заявлено на презентации Kia Sorento. Там сначала, ну, вы знаете, ничего не изменилось. За последние тысячи лет ничего не изменилось в человечестве. Приезжает посольство какое-нибудь и начинает. Властелин всех окружных земель, князь белых и черных гор, покоритель диких племен и варваров, величайший у меня... Ну, то есть сначала нужно рассказать все самое лучшее о том, кто входит, а потом уже представить, чего он приехал, собственно говоря. Он за солью пришел просто по-соседски. Соседушка, соли не будет у тебя. А сначала нужно рассказать, кто к тебе зашел. Вот так и здесь. Мы приехали про автомобиль узнать, а нам надо было рассказать про компанию, про все остальное. Вот смотрите. Kia, написано, это слайд, я смотрю слайд. Самый популярный иностранный бренд в России уже 7 лет подряд. Доля рынка, здесь значится. В 2014 году 7,9%. Имеется в виду продукция компании Kia на российском рынке. В 2014 году занимала 8%. То есть 8% Kia. 15-й год 10,2%, 16-й 10,5%, 17-й 10,7%, 18-й 12,6%, 19-й 12,8%, 20-й 12,8%. 19-й 20-й 12,8%. Почему разные кружки по размеру, при том, что процент один, это непонятно. 12,8%. Округление здесь, конечно, очень грубое, но тем не менее, если округлить, 13% всего автомобильного рынка России занимает компания Kia. Вообще удручающая ситуация. Не потому, что Kia занимает 13%. Удручающая ситуация, потому что если сюда добавить еще Hyundai, окажется не сильно меньше. Вот. Получится уже там в районе 20 с лишним процентов. Потом, если добавить сюда АвтоВАЗ, у которого около 20%, получится уже там 40 сколько-то. Потом, если добавить сюда Альянс, в котором АвтоВАЗ, Renault, Nissan, окажется, что уже больше половины. То есть больше половины российского рынка представлена продукцией двух корейских производителей, одного отечественного, в Альянсе европейцы, немножко японцы. Вот. А мы все думаем про наш рынок, там какие-то битвы, споры, там еще что такое. Ну вот, пожалуйста, это к тому, что вы говорите, зарвался ты, корейский производитель, ты возомнил себя чем-то таким, так на основании статистики и вашего интереса он возомнил, этот производитель, себя, потому что имеет все статистические основания для этого. Вот и все. Ну, чего уж здесь вокруг да около ходить. Ну, просто называем вещи своими именами. Последние 5 лет доля сегмента D-SUV сохраняется. Это уже слайды идут по кроссоверам
по SUV сегменту класса D, куда и входит, собственно, Kia Sorento. Вот здесь процентное. Sorento занимает 11% в DSUV, доля в сегменте растет. То есть, если взять этот сегмент семиместных кроссоверов, то Sorento здесь 11% себя оттяпал. Потом идут сегментация DSUV по привлекательности, тип топлива, тип привода, трансмиссия. Тоже, кстати говоря, занимательный слайд, смотрите. В этом сегменте кроссоверов дизель занимает 28%, бензин 72%. Вы говорите, вот не хватает CX-9 дизелечка очень сильно. Я с вами согласен отчасти. Я бы сказал так. Я всегда за разнообразие. Я хочу, чтобы всегда всего было много, потому что когда всегда всего много, у тебя всегда есть выбор. Во-первых, конкуренция, во-вторых, выбор. А когда есть выбор, это хорошо, ты становишься сознательней, взрослее сознанием становишься, потому что тебе приходится принимать решения какие-то. Когда безальтернативное решение, ну, в общем, это размягчает мозг. Вот, не хватает дизеля. Его, может, и не хватает, но только 28% потенциальных покупателей, потому что дизель в сегменте в целом занимает 28%, бензин 72%. С другой стороны, есть и обратная сторона. Все это может быть продиктовано не тем, что мы не хотим дизеля, а тем, что его сначала нет. Ну, в принципе, нет. Все сведено к тому, что дизель в этом сегменте представлен только двумя-тремя производителями. И все. И то там по одному моторчику. Может быть, поэтому такая пропорция. Дальше. Тип привода. В сегменте SUV 85% выбирают полный привод, 15% передний. Трансмиссия, автомат 34%, робот 18%, механика 8% и CVT или вариатор 40%. Это может сейчас оказаться для вас чем-то удивительным. 40% покупателей кроссоверов в сегменте D-SUV. Но я вот, забегая вперед, осторожно скажу, что не только в нем, но и в более доступных и более распространенных классах SUV или кроссоверов доля вариатора тоже чрезвычайно высока. И тому есть причины. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, Виктор, Москва. Ленинградка, метрополис, едем, тащимся. Очень медленно, вроде как навигатор показывает две аварии. Но обидно.
Дальше поедете. Вам главное вот Войковскую проскочить, а потом ничего, нормально, поедете.
С просьбой можно?
Давайте, конечно.
Небольшой ликбез для чайников. Да. Чем отличается вот автоматическая коробка от роботизированной, да, или как?
Роботизированная. Автомат, да, от робота. Да. Если совсем просто, то робот, если совсем уж условно, это примерно как механика, но только сцепления переключаются роботом. Там сидит такой робот, и он переключает сцепление. Вообще, по факту, компактностью, ремонт непригодностью отличается роботизированная коробка от автомата. То есть они почти не ремонтопригодны. Именно поэтому, если уж возникает проблема с коробкой, с роботом, то меняется полностью весь агрегат. Никакого ремонта там нет. При этом экономичнее, при этом шустрее гораздо трансмиссия. Экономия топливная, я имею в виду, очевидная и чрезвычайно заметная экономия. Поэтому плюс она действительно быстрая, интеллектуальная, подстраивается под стиль вождения, то есть какое-то время анализирует ваше поведение, вот чего вы любите делать. Вы любите стоять дольше в пробках. Современные роботы скажут вам, окей, предыдущие генерации тех же ДСГ сходили с ума в этот момент. Мехатроник, мы помним, вот проблемы бесконечные с ДСГ, шестидиапазонный, сухой, шестиступенчатый. Нынешние современные роботы, это для них уже не проблема. То есть там, где предыдущие старые роботы вели себя первая, вторая, потом мехатроник сходил с ума и все, плавился, мозг у него, все, и он выходил из строя. Нынешние научились
говорить: «Ага, так вот какой ты, вот где ты любишь бывать по утрам», говорят они владельцу автомобиля. «Ты любишь бывать по утрам в пробках? Ну, давай мы тогда будем долго-долго-долго держать тебя на первой или долго-долго держать тебя на второй, не перебрасывая туда-сюда передачи, и таким образом щадя себя». Плюс масса систем защиты, защит, причем несколько ступеней, степеней защиты, как это происходит с роботом, восьмиступенчатым роботом того самого Соренто, у него какие-то 5 контуров защиты, которые позволяют владельцу вообще не париться по поводу того, что ты можешь бросить коробку в какой-нибудь такой режим эксплуатации, который ей порогово навредит значительно. А что касается механического устройства и разницы между роботом и автоматом, на слух это не воспринимается. Это нужно графикой показывать просто с мультфильмами. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Леонид, Москва.
Да, Леонид.
Ну вот, случайно еду, слушаю так рано. И знаете, вот вы говорите, что люди выбирают там автомат или робот.
Вариатор, вариатор. 4 из 10 выбирают вариатор.
Да. Но мне, знаете, что кажется, что они ничего не выбирают, в том смысле, что они не выбирают тип коробки, а они выбирают
модель.
Стоимость.
Модель и стоимость, конечно, да. Но да, тем модель, не менее. Да.
И дальше уже производитель за них выбирает, на чем они будут ездить.
Но тем не менее, согласитесь, если для вас порогово важная вещь, там условно, не знаю, робот. И вы не хотите никогда в жизни робот. Вы просто не будете, в принципе, рассматривать модели на роботе для себя, вот, правильно?
Смотрите, какая история. Я думаю, что сейчас доля людей, которые выбирают автомобиль, исходя из его драйверских свойств и исходя из его компонентов, ну, вот таких серьезных, как то, например, там, коробка, да, передач, та или иная, она стремится к нулю. То есть почему? Европейские производители все... То есть, сейчас нельзя купить, допустим, Mercedes, там, условно, там, E400 на механике. Просто нельзя, и все.
Ну да.
Нет, нельзя. Все,
ну, чувак, ну потому что это штучный товар, а делать штучный товар на конвейере чрезвычайно экономически невыгодно.
Вот именно, понимаете? Поэтому как бы все... В общем, автопроизводители, по большому счету, за нас решили. Если вот мне нравится Range Rover, да?
Да.
Ну там, производитель дает мне выбор только между дизелем и бензином, ну глобально. Либо 5 литров бензин, либо 4,4 дизель.
Да.
Коробка одна и та же, автомат.
Но видите, вы причинно, спасибо большое, вы причинно-следственную связь начинаете вот здесь. А она на самом деле начинается раньше. То есть причинно-следственная связь, то, что у вас, то, что вы считаете причиной, на самом деле все равно следствие. Это тоже следствие. Причина лежит все равно в нас, в наших потребительских пристрастиях. То есть мы сначала... В течение лет и десятилетий постепенно уходим от механики. Вот так это выглядит. То есть мы сначала рублем, а они долларами, а кто-то йенами, а кто-то еврами своими евротугриками. Мы сначала вот этим всем голосуем за автоматы. То есть кто-то за... Даже так, не за автоматы, а против механики. За вариаторы, за роботы, за что угодно. Мы голосуем рублем. Статистически, ну, производитель видит, что из 1000 произведенных автомобилей, условно разделенных на равные доли, каждая из которых представляет какой-то тип трансмиссии, условно, на 1000 автомобилей произведено 250 на автомате, 250 на вариаторе, 250 на роботе и 250 на механике. Произведено. И в результате приобретено из 250 произведенных на автомате, вариаторе и роботе проданы все, а на механике из 250 продано 50, а в следующий год продано 40, а потом 30. Ну, понятное дело, что, ну а зачем я буду производить то, что не продается? Вы уменьшаете количество произведенных, да? Вы уменьшаете вариативность. Вы же не предлагаете под каждую комплектацию механику. Ну и далее, далее, далее. То есть причинно-следственная связь, на мой взгляд, вот так выстроена. Все равно мы главная причина того, что какая-то трансмиссия уходит в прошлое. В данном случае механика. Вариатор, конечно, непривычно. Но он едет, молодой дедулька пишет. И вы знаете, тут еще было несколько вопросов про вариатор в преломлении Renault Arkana. Во-первых, я здесь видел комментарии
По поводу дизайна, что иногда, вот когда дизайнеры уходят от привычных паттернов, от стереотипов, и начинают делать какие-то необычные автомобили, то получаются действительно интересные вещи, такие, например, как Renault Arkana. И потом еще сообщение, я попробую найти, но думаю, что не найду. Или найду, или не найду. Нет, наверное, не найду, его их очень много. Но смысл в том, что как раз по Аркане вопрос. Телеграм-бот-мессенджер, ну, напишите еще раз, освежите, если сможете. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Смысл вопроса в том, что хочется, хочется Аркану, но кусается тот самый вариатор. Вопросы. Коротко по модели и, в частности, по вариатору. Ну, давайте секундочку этому уделим.
Моторы.
Значит так, в целом по Аркане. Мне нравится, что нравится? Мне нравится внешний автомобиль. Вот здесь я думаю, что если вы рассматриваете для себя Аркану, вы уже согласились с тем, что дизайн, этот оригинальный дизайн, невиданный в данном сегменте, производители предпочитают делать беспроигрышные практичные чемоданчики. Вот такие чемоданчики. Не играть со стилем, не играть с дизайном, не играть с интересностями, а просто делать что-то такое, что беспроигрышно будет попадать в сегмент практичных автомобилей. Все. Ну вот, чтобы оно было квадратное, и вот и хорошо. Hyundai Creta показывает, в общем-то, главный подход в этом сегменте к дизайну. Оно должно быть простое. Чем проще, тем лучше, потому что чем сложнее, тем изысканнее должен быть покупатель. Вот в Renault, что мне импонирует в Аркане, что не побоялись дизайнеры нарисовать интересный оригинальный автомобиль. Купе-кроссовер — это всегда интересно. Вообще купе — это всегда интересно, это всегда более затейливо, это всегда на более, рассчитано на более искушенного покупателя. Это хорошо, во-первых. Дальше. Нормальное сочетание мотора и коробки. С точки зрения экономии, в том числе. С точки зрения ходовых характеристик, с точки зрения ощущений от вождения. Я имею в виду турбомотор, который пришел из Мерседеса в Аркану. Меня лично не смущал и продолжает не смущать этот мотор, его объем. Я больше смотрю на крутящий момент, я больше смотрю на технические показатели этого мотора и на ходовые показатели самого автомобиля с этим двигателем. И то, что я вижу, честно вам скажу, мне нравится. Несмотря на то, что 1.3 моторчик, но 150 лошадиных сил. И главное, видали мы моторы и в Альянсе тоже. Не только у Renault, Nissan, но и у других производителей. Но вообще мощность в 150 лошадиных сил — это такая базовая мощность, максимально базовая в этом сегменте. И видали мы, честно говоря, дохленькие автомобили по динамике, по возможностям. Но здесь 250 ньютон-метров и довольно динамичный автомобиль, при том, что сегмент, это все еще сегмент бюджетных автомобилей по Аркане. Дальше. Мультимедиа-оснащение ничем не уступает гораздо более старшим своим братьям, а в некоторых смыслах даже превосходит более возрастные модели, если говорить опять по Аркане. Это и Яндекс.Навигация, и прочие возможности интеграции ваших смартфонов. В целом все хорошо. Теперь по вариатору. Здесь нужно отдельно сказать, остановиться на вариаторе. А повод ли это задумываться? Ну, во-первых, я еще раз приведу вам статистику. В сегменте D-SUV и вообще в сегменте SUV эта статистика будет справедливой. Не только в сегменте D, но и в младших классах кроссоверов. 40% из всех продаж кроссоверов приходится именно на вариаторы. Это не в последнюю очередь обусловлено тем, что несколько популярных кроссоверов. И здесь тоже нужно задуматься, а почему это произошло? От того, что вариатор действительно такая ненадежная трансмиссия, или напротив, потому что это идеальное сочетание? Вариатор и моторы, которые предлагаются в Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, в моделях Renault, это как раз кроссоверы, оборудованные вариаторами. То есть почти половина всех кроссоверов продаются именно на этой трансмиссии. Не просто продаются, не так, покупаются с этой трансмиссией. Потому что Не тот самый X-Trail, не тот самый Outlander нельзя назвать безальтернативными вариантами. Альтернативы есть с другими трансмиссиями. Но покупатель предпочитает эти модели и голосует рублем за вариатор. Это уже само по себе о чем-то должно говорить. Вообще количество моделей, оборудованных именно этой трансмиссией, исчисляется десятками. Разрешите, ну, вообще исторически, не только сейчас, вообще исторически. Если вы позволите мне не перечислять их, то я бы их не перечислял. Если не позволите мне их перечислять, но я могу и перечислить, если нужно. Там в разные годы вариаторами были оборудованы Toyota RAV4, к примеру, Corolla, Avensis, CHR сейчас, Auris, Yaris, Camry тоже было. У Audi A4 и A6 были оборудованы мультитрониками, это тоже вариаторы. Nissan здесь вообще целая россыпь. Qashqai, X-Trail, Tiida, Tiana, Жук, Micra, Премьера, Мурана, до сих пор Мурана, большой представительный кроссовер, оборудованный мотором V6, агрегатируется вариатором тоже, на секундочку. Ну, у Nissan просто целый рост. Mitsubishi Outlander, ASX, Lancer, Colt, Galant когда-то был, Megane, если говорить о Renault, Fluence, Kaleo, Scenic, Arkana, опять же. У Subaru Outback, Legacy Forester на вариаторе. Потом Citroën, Peugeot, Honda, Fiat. Это компании, которые использовали вариатор. Почему? Ведь есть же у этого причины свои. Разумеется, у этого есть причины. Какие? Достоинства. Ну, во-первых, экономические. Потом эксплуатационные, КПД относительно высокий, плавный разгон, меньший расход, динамика разгонная, легкость в управлении, понятность, интуитивная. Потом, ну, экономическая составляющая с точки зрения меньшего расхода, здесь вопрос, все зависит от стиля управления. Если же возвращаться к Аркане, почему у вас еще должны быть дополнительные поводы не волноваться? Потому что и без того относительно беспроблемная коробка, выпущенная тиражом в несколько миллионов, здесь специально для Арканы, была доработана и адаптирована под наши условия. Технологии развиваются. Не стоят на месте. И в Аркане стоит бесступенчатая автоматическая коробка передач. Мы так называем вариатор или CVT. Восьмой генерации отжатка. Адаптирована под запросы самой компании Renault. Обеспечивает автомобилю динамику. Ровная, стабильная работа в разных режимах эксплуатации. Доработан гидротрансформатор, то есть решены проблемы, которые вы обычно связывали с вариаторами. Была фактически создана новая программа для управления трансмиссией. Больше того, оборудована коробка, вариатор этот, радиатором, позволяющим не перегреваться в режиме больших нагрузок. Это одна из проблем, о которой вы знаете, вариатор и кроссовер. Вы думаете про кроссовер, что это внедорожник, начинаете эксплуатировать его как внедорожник и тут же попадаете на проблемы с вариатором. Здесь в Аркане стоит радиатор, который не позволяет доходить до критических режимов. Он сам себя защищает. То есть, когда вы думаете, что у вас перегрета коробка, и она перешла в аварийный режим, это наоборот, коробка защищает себя. Это не перегрев, это защитный механизм. А установка радиатора позволяет не доходить в принципе до этого перегрева или наступать этому режиму, вот этому аварийному режиму или режиму сохранения ресурса гораздо позже. Плюс к этому там используется масло иной вязкости. И в целом коробка подготовлена не только к суровым режимам внедорожной эксплуатации, но и к зимнему режиму. Одним словом, ребят, технологии развиваются не только при производстве смартфонов. В производстве таких понятных и давно известных трансмиссий, как вариатор, тоже технологии не стоят на месте. И как раз вот пример Renault и, в частности, Арканы тому подтверждение. Все, уже 8. Чего вы здесь собрались? Мы поехали дальше.
Моторы.